Хорошо, мы начинаем. Тут море записок. Порекомендуйте, пожалуйста, как молодому человеку избавиться от лени. Ну, в общем-то, я именно этим и занимаюсь на протяжении последних двух дней. Человек получит энергию и желание что-то делать, когда он будет ясно понимать, кто он, и у него будет ясная цель, сформированная этим пониманием того, кто я. Поэтому самый лучший способ избавиться от лени. Вы вспомните, когда у вас не было лени, когда цель была ясная, и когда было ясно, как до нее дойти, и когда вы очень хотели достичь этой цели. Вот. Еще на один вопрос я быстро отвечу перед тем, как начать, и на какие-то вопросы отвечу, постараюсь ответить в конце. Меня вчера очень зацепили слова о том, что для того, чтобы начать действовать, нужно понять, кто я из развития эго. Я также слышала, что нужно действовать для того, чтобы понять, кто ты есть. Получается своего рода замкнутый круг, из которого мне сложно порой выбраться, я бездействую, погруженные в бесплодные размышления о своей сущности, как выбраться из этого круга. Любой замкнутый круг нужно разорвать. И разрывать можно где угодно. Так, пожалуй, я сейчас, когда я буду объяснять чуть более подробно, еще один слой в глубину сниму относительно природы нашего «я», то я, может быть, отвечу на этот вопрос. Вот. Но в сущности мы можем уже сейчас начать действовать так, чтобы нам яснее стало, кто я. И я объяснял в первой части своего рассказа, что есть какие-то действия, которые отдаляют человека от самого себя, запутывают его. Например, если человек употребляет наркотики, он еще больше запутывается. И есть, наоборот, действия, которые приближают его к своей собственной природе. Если человек берет себя в руки, начинает жить в соответствии с какими-то принципами, режимом, следует принципам чистоты в своей жизни. Это простые вещи, которые имеют огромное значение. И хотел еще одну простую вещь вам сказать. Простая вещь, если вы ей будете следовать, то она очень сильно поменяет вашу жизнь к лучшему. Вставайте рано. Есть люди, которые гордо называют себя совами, и говорят, что есть там другой вид жизни, жаворонки, мы совы, мы по ночам работаем. Это просто люди, которые сбили биологический ритм естественный. Естественный биологический ритм заключается в том, чтобы вставать и желательно до восхода солнца. Когда человек спит во время восхода солнца, это очень плохо сказывается на ясности его ума. Одно простая вещь. Так, начинать нужно с малого. Я говорил во второй день, вчера. Возьмите небольшой, маленький обед, который вы можете сделать, но который при этом поменяет качественно вашу жизнь. Исполните его. Все сразу сделать невозможно. Но, с другой стороны, понемногу-понемногу человек может накопить, если что-то важно для него. Так? Если для вас важно понять, кто вы, начните с этого. Начните с того, что вставайте рано, не поддавайтесь депрессии. Вставайте рано и пытайтесь осмысленно прожить свой день. Планируйте свой день, пытайтесь сделать что-то хорошее. Ваше понимание того, кто вы, оно будет углубляться. Просто благодаря следованию этим каким-то простым принципам и простым вещам. Вот. Прежде чем мы перейдем к теме, мне хотелось подвести один очень важный итог сделать, одну очень важную мысль до вашего внимания довести. У человека есть четыре вида потребностей. У нас есть, естественно, физические потребности. Нам нужно есть, нам нужно спать, нам нужно удовлетворять какое-то свое там, сексуальное желание. Это физические потребности, они есть у человека. У человека есть эмоциональные потребности. Это прежде всего потребность в общении, в близком общении, в потребность ощущать, что тебя понимают, что есть какой-то близкий человек рядом с тобой. У нас есть интеллектуальные потребности, потребности более высокого порядка. Это потребность чувствовать, что от меня что-то зависит. Интеллектуальные потребности, я говорил, что интеллект или разум – это моя способность независимо влиять на что-то, действовать в этом мире, влиять, менять что-то в этом мире. И интеллектуальные потребности, человек чувствует их исполненными, когда он понимает, что я что-то могу делать, что-то от меня зависит здесь. И, наконец, есть духовные потребности. И я говорил в первой части нашей беседы, что духовная потребность – это потребность в бескорыстном служении, в каком-то своем вкладе. Это потребность оставить что-то после себя, отдать что-то, что у меня есть. Дать это другим. И человек часто в попытках удовлетворить эти четыре вида потребностей путается. Я не знаю, что ему нужно сначала удовлетворять. Физические потребности. И беда в том, что физические потребности в высшей степени настойчивые, требовательные. Так, другие кажутся какими-то более эфемерными, более тонкими. Так вот, очень важный принцип, который мне хотелось зафиксировать. Начинать надо с удовлетворения духовных потребностей. Это самое главное. Если я удовлетворю, пойму свои духовные потребности и буду действовать, все остальные потребности удовлетворятся в большей или меньшей степени сами. Если я попытаюсь удовлетворять их отдельно, вне контекста моих духовных потребностей, то есть вне контекста потребности служить, отдавать, оставить что-то после себя. Если я попытаюсь делать это отдельно, то меня постигнет крах или будет очень большой конфликт. Если я поставлю во главу угла духовные потребности и все остальное, я смогу привести в гармонию. Почему? Потому что дух выше всего остального. И если духовные потребности удовлетворены, все остальные более низкие уровни нашего существа удовлетворяются в большей или меньшей степени автоматически или приходят в гармонию. Но если я пытаюсь делать это вне этого, то не очень хорошо все будет. И в этом беда разных техник каких-то или различных тренингов, которые пытаются научить человека, как удовлетворять те или иные потребности, без контекста удовлетворения духовных потребностей. Человека учат, как вступать в отношения. Так? Не сможет он. Это будет обман, это будет. Но если человек утвердился внутри, и в этом, собственно, смысл той идеи, которую я хочу донести, то тогда все остальные потребности, они удовлетворятся. Вот. Это некое такое завершение. И теперь мы переходим к новой теме. Эпиграфом к ней я взял слова Виктора Франкла. «Жизненная задача человека настолько же уникальна, насколько уникальна и его возможность выполнить эту задачу». И есть другая цитата, по-моему, она тут же рядом у меня есть. Куда я ее дел? Да, это цитата украинского философа духовного, очень хорошего, Григория Сковороды. Он сказал в свое время, это была его тема, тема его философии была именно в том, каким образом действовать в соответствии со своей природой. И он сформулировал это в одной фразе. «Благодарение Богу за то, что он сделал все нужное нетрудным, а все трудное ненужным». Вот. Это некая максима или некое введение в нашу тему. Теперь давайте попытаемся понять, как определить более тонкие обязанности, призвание свое. Так, есть инструмент распространенной астрологии. Те, кто занимаются астрологией, знают, там есть свои методы, свои методики понимания предназначения своего, причем очень тонкие. Но нужно очень хорошо понимать одну простую вещь. У человека может быть много, особенно сейчас, в ведической культуре, я уже говорил, люди заботились о том, чтобы было сформировано ясное, четкое эго. И тогда человек знал, что ему делать, ему не нужно было долго путаться. И люди рождались с ярко выраженными способностями. В наше время часто способности бывают смешанные. Человек не очень знает, для чего он. Но у него все равно есть какие-то способности. Если он начнет развивать их и доводить до совершенства, это уже хорошо. И еще одна вещь, которая может нам показать смысл того, для чего и рожден нашего призвания. Музыкант — это не тот, кто знает ноты, не тот, кто может играть, даже не тот, кто может хорошо играть. Музыкант — это тот, кто не может не играть. Есть разница между тем, кто может хорошо играть, и кто не может не играть, даже если он играет плохо поначалу. Есть некая внутренняя потребность у нас делать что-то. Потребность как-то реализовать себя в каком-то внешнем служении, сделать что-то. Это, может быть, простые вещи. Не нужно думать, что у каждого какая-то там вселенская миссия. Неважно. Человек может делать простые вещи, но если он вкладывает в это сердце, это и будет его предназначением. И эта высшая цель или предназначение человека, она зажигает, она подобна маяку или звезде. У нее есть собственный свет. Когда человек ее нащупывает, и мы сейчас до методов дойдем, но когда человек ее нащупывает, он чувствует, да, это оно. Она сама светится, она сама ведет. Она сама нас к себе привлекает, как маяк. Туда пошел. Вот. И в связи с этим мне хотелось привести две очень интересных цитаты из ведических писаний. Первая цитата из Ману Самхиты, или законов Ману, Манава Дарма Шастры. Дарма Шастры — это законы, это священные категории священных писаний, жанр священных писаний, где как раз обязанности человека излагались. Объясняли, что человек должен делать, что должна делать женщина, что должен делать мужчина, каким образом должен быть наш режим дня, чтобы человек максимально эффективно функционировал в этом мире и реализовал свою высшую природу. Я прочитаю санскрит, потому что он важен в данном случае. Видоки акхило дарма мулам смрити шиле чатат видам ачарас чаева саду нам атманас туштир эвача. Так, дарма мула значит корень дармы или корень наших обязанностей. Слушайте, где его найти? Где найти нашу природу, наше предназначение, откуда мы ее можем получить? Как ее можно найти? И, кстати говоря, я хотел сказать, что в этой части своего рассказа я буду серьезно, существенно расходиться с книгой, потому что, на мой взгляд, методы, которые предлагает господин Кови, неэффективны. Вернее, они не могут человеку дать точного, ясного понимания. Он в основном говорит: воображайте, визуализируйте, сядьте, включите правое полушарие, сосредоточьтесь на чем-то там и так далее. Хорошо, это все хорошо. На мой взгляд, ведические писания при всех каких-то откровениях, которые у него были, и при всех прозрениях очень точных, которые у него были, в той части, о которой мы сейчас будем с вами говорить, ведические писания дают гораздо более точные рецепты. Итак, корень дармы. Как определить свое призвание, предназначение? Первое, что говорится, четыре вещи. Веды или священные писания – то есть самые общие философские понятия, которые открывают самую возвышенную духовную природу. Мы о ней уже говорили. Корень дармы в понимании своей вечной природы. Поэтому для этого есть писания высшего разряда, писания, которые объясняют бессмертную природу души. Второе – обязанности смрити-шастры. Смрити-шастры разбивают людей на разные категории. как я уже говорил, мужчина, женщина, в зависимости от возраста человека. И там говорится, женщина должна поступать так, такие-то основные обязанности. Мужчина должен поступать так, если он до 25 лет, так, если он вышел, если он женился, то семейный человек, то у него такие обязанности. В старости у него появляются какие-то другие обязанности. Но этого мало. Еще два корня или два источника. В поведении святых людей, ачарас, чайва садунам, саду, святой человек, в их поведении нужно попытаться найти корень своих обязанностей или в общении с ними, и атманастуштир, в удовлетворении, которое мы испытываем. И это последняя вещь, очень важная для нас. Удовлетворение нашего ума или нашего сердца, атманастуштир эвача. Так, то есть четыре источника, и сейчас я попытаюсь подробнее объяснить и понять, что это значит. Первое, в целом, изучение, как я уже сказал, таких священных писаний, как Бхагавад-гита. Я изучаю Бхагавад-гиту, я очень многое понимаю о себе, о том, что мне нужно делать. Хотя там ничего конкретно не говорится. Там не говорится «вставай рано» или еще что-то. Это не опускается на такой уровень. Но человек вдруг начинает понимать, как мне жить, и он понимает, он становится удивительным образом счастливым. Я помню свое состояние этого переворота какого-то внутреннего, удивительного счастья, которое пришло просто от понимания того, что каким образом все устроено здесь. И ясность в том, что мне нужно делать. Вот. А теперь еще одна вещь. Нам нужен учитель. Когда там говорится, что нужно искать это в поведении святого человека, то речь идет не просто о каком-то святом человеке, на которого мы присмотрелись так вот слегка, что он там делает, как он сморкается, и начали сморкаться, как он сморкается, или там, как он чешется. Или попытались как-то еще имитировать его внешние повадки. Нам нужен объект медитации. Нам нужен человек, который нащупал внутреннюю природу свою. И нащупав эту внутреннюю природу, обрел источник счастья, источник энергии, источник устойчивости. Медитация на него откроет нам свою собственную природу, свой долг и свое признание. Просто мысленное общение с ним сможет нам очень много открыть про самого себя. Это тонкий мистический процесс, в котором на самом деле каждый из нас может принять участие. Человек вдруг начинает что-то понимать или видеть в себе, что он раньше не видел, просто из-за соприкосновения, пусть даже мысленного, с таким человеком. Мысленное соприкосновение с таким человеком дает мне какое-то внутреннее пространство для понимания. Вот. И две других вещи из одной категории, как я уже сказал, это внутреннее удовлетворение. Когда человек поступает правильно, в соответствии со своей природой, он счастлив. Может быть, помните знаменитую историю про императора, как его звали, который капусту-то стал выращивать на пенсии? Да, Диоклетиан, совершенно верно, спасибо большое. Когда он удалился в свое поместье югославское, его пригласили в Рим обратно императором. Он сказал: «Вы видели мою капусту, тогда бы вы меня туда не приглашали». То есть человек нашел свое дело, был хорошим императором, но в конце концов по призванию оказался садоводом. И это удовлетворение внутреннее, корень дхармы, корень нашей природы. И нужно обязательно прислушиваться к внутреннему удовлетворению, потому что человек иногда что-то достигает, и вроде бы он успешный, а внутри нехорошо, внутри счастья нет. Вот. И есть хороший тренинг анализа своих желаний. Я сейчас еще одну цитату прочту, связанную с этим же самым. Она немножко тут неправильная. Это из Ягьявалки Смрити, из стороны из Дарма Шастры, другой Дарма Шастры. Там говорится, что опять то же самое говорится: прияматманам. Правильное поведение доставляет удовлетворение уму. Но тут добавляется еще одна вещь. Вдобавок к этому еще одна очень важная вещь добавляется. Корнем дармы также является решимость или желание, которые появляются у меня в результате решимости следовать дарме. Если я услышал что-то вроде того, что вы сейчас услышали, и у меня появилась решимость следовать каким-то незыблемым законам, в результате этого у меня появится желание. Мне захочется изменить себя, мне захочется каким-то образом трансформировать. Тут говорится, что это и будет корнем вашей настоящей природы или откроет вам дверь к настоящей деятельности. Если у вас просто появляется решимость как-то правильно построить свою жизнь, то желания, которые будут вырастать из этой решимости, и будут дармой. Вот. Тут есть хороший тренинг, который я рекомендую в этом смысле. Вы можете сами сделать это. Тренинг называется «Список желаний» или «Лист желаний». И тренинг очень простой. Человек, оставшись где-нибудь наедине с собой, взяв ручку или там, компьютер, может записывать все любые желания, которые ему приходят в голову. Все, что угодно, все, что он хотел, все, что ему хочется. Так, пусть это будет бесконечно как длинный список. В какой-то момент все кончится, все то, что ему хочется, какие-то свои цели, чего он хочет достичь, то, все, пятое, десятое. Так, но это не все. Дальше что нужно сделать? Если вы сделаете это, в течение нескольких дней 10-15 нужно проводить с собой эту работу. Просто по утрам и по вечерам берите этот список и прочитывайте его. И если какая-то из этих вещей, которые вы записали, вас не греет, немилосердно вычеркивайте. Случайная вещь. У нас много каких-то случайных вещей, которые в нас залетают, случайных, наносных, внушенных нам желаний, которые нам не нужны. Помните об одном, то, что я сказал. Настоящие желания греют, они как звезда, они тянут нас к себе. Они имеют некую самоцельность, они всегда нас воодушевляют. Что-то, если вы написали, это действительно реально соответствует вашей природе. Вы это никогда не вычеркнете. Утром и вечером, даже если у вас плохое настроение, слишком рано проснулись, все равно... Вы будете чувствовать, да, это мне нужно. Просто работайте так с ним и постепенно вычеркивайте, что у вас останется. У вас останется желание, которое соответствует вашей природе. Желание, которое определяет вашу природу, исполнение которых, в конце концов, сделает вас счастливыми. Это одна из вещей, которые можно делать легко. Вот. И другой способ, я уже говорил о нем немножко, и сейчас расскажу чуть-чуть подробнее. И тут, кстати, был вопрос в этой пачке вопросов о том, как найти духовного учителя, как быть, если нашел, а он не тот оказался, что тоже вполне может быть. Другой способ, как я уже сказал, понять свою природу, найти человека, который вдохновляет вас по-настоящему, причем не на поверхности, не обязательно это Алла Пугачева должна быть, или там, я не знаю, кто сейчас людей вдохновляет в основном. Жизненный смысл в нашей жизни должен быть персонифицирован. Должен быть какой-то человек, который олицетворяет саму идею, что ли, выше. Как я уже говорил, молюсь прекрасному и высшему предназначению своему на белый свет меня явившему. Так, теперь, естественно, если это наш духовный учитель, это должен быть человек, который сам живет по духовным принципам, который живет в соответствии с духовными идеалами. Я говорил с вами на первом нашем занятии, на первой нашей беседе об этом правиле трех «С». Кто-то помнит, что это за три «С»? Смирение, слушание и служение, правильно. Так вот, эти три «С» можно реализовать в отношениях с духовным учителем. Это стих из Бхагавад-гиты, в котором эти три «С» описаны, который описывает отношения учителя и ученика. «Я вижу человека, в котором я вижу идеал свой, и мне естественным образом хочется смиренным быть перед ним. Перед всеми остальными я могу гордиться, я могу свысока смотреть, но нужно найти человека, который для меня олицетворяет некий идеал. И естественным образом у меня появится смирение. Смирение заставит меня слушать, причем слушать не просто, а слушать, пуская его слова к себе в сердце, не критикуя, не анализируя, не отвергая, а именно пуская, так, чтобы эти слова меняли что-то внутри. И общение с ним также вызовет во мне импульс, мне захочется что-то для него сделать. Как сейчас в перерыве ко мне подошел один молодой человек и сказал, а можно для вас что-нибудь сделать? Но в принципе это естественная вещь. Таким образом парадигма наша меняется. Я, может быть, чуть-чуть позже об этом тоже еще раз скажу, вернувшись к этой теме. Или это она? А, вот она у меня тут. Она тут и есть. Почему я считаю, что не совсем правильно господин Кови тут делает? Потому что в реальности все эти вещи не будут работать, если человек просто сам наедине с собой останется. Как бы он свое воображение не напрягал, что бы он ни думал, он что-то, может быть, и определит, какие-то интуитивные вещи, но многое ему останется непонятным, и главное, что ему самому очень трудно будет поменяться. Я помню, как я однажды рассказывал что-то вроде этого, правда, немножко в другой аудитории, и потом ко мне подошла молодая женщина, и она сказала, «Вы меня повергли в депрессию». Я спросила, как я вас поверг в депрессию. Она говорила, да вы мне сказали то, что я уже много раз слышал на других семинарах, то, что нужно сценарий переписать. Я уже пыталась, ничего не получается. А потом она правда добавила, но потом вы исправились. Потому что потом вы сказали, что нужен учитель духовный. И я все поняла, что не нужно самому переписывать свой сценарий, что нужно слушать. Это факт. Если мы просто сами попытаемся чисто механически это делать, результаты не будут такими уж впечатляющими. Но если мы встретимся с человеком, попытаемся встретиться с человеком, который олицетворяет духовный идеал, что произойдет? Я тут изобразил цепочку, очень важную. Это цепочка на основе Бхагаватам изложено, на основе Шримад Бхагаватам. Общение с таким человеком порождает у человека веру. Веру в дух, в принципы духовные, высшие духовные законы. Так, вера меняет наше эго. Мое «я» меняется, потому что я уже не могу жить, как раньше. Я уже не могу просто есть, спать и думать, что у меня все хорошо. Мне нужно чего-то больше, чем это. Так, а в результате этого человеку хочется, так как поменялось его эго, ему хочется сделать что-то для других, ему хочется служить, появляется это желание. Более того, вкус появляется. У человека появляется вкус. Когда мы соприкасаемся с духовным человеком и слушаем духовного человека, у нас появляется очень большой вкус к тому, что он говорит. Нам хочется слушать еще, еще, еще. Мы начинаем чувствовать, что вот он источник духа, есть что-то очень важное в том, что он говорит. В результате этого постепенно начинает происходить очищение нашего сознания. Так, теперь, если этого всего нет, и мы просто пытаемся что-то переписать, а сознание остается не очень чистым. А господин Кови говорит, сядьте, миссию свою напишите. Да не сможем мы как следует свою миссию написать, не сможем мы понять свою миссию. Очиститься человек должен. Как он очистится? Через вкус, который придет через служение, который придет через веру и в конце концов от общения. Так? А когда человек очистился, сомнения уйдут. Потому что что нам мешает по-настоящему? Мешает целиком посвятить себя какому-то пути. Люди начинают заниматься, чуть-чуть этим занимались, чуть-чуть этим. В конце концов, ничего не получилось нигде. Почему? Потому что не могут идти по одному пути четко. Так? А это результат сомнений. Сомнения уйдут только в результате очищения, в процессе очищения. И в этот момент, говорится там, у человека появится реальный духовный опыт соприкосновения с Духом. Он поймет, да, все так и есть. И постепенно он превратится в какие-то гораздо более глубокие вещи, в духовную привязанность и в духовную любовь, в чистую, безусловную, всепоглощающую, как ее ни назови. Это цепочка трансформации человека в процессе общения. Если общение выбрано правильно. И отвечая на вопрос о том, как найти духовного учителя, я могу... У меня недавно была большая лекция, целая лекция на эту тему в центре Рами Блекта. Но если одним словом, одним предложением отвечать на этот вопрос, этот человек должен обладать... Он должен знать смысл священных писаний. Он должен уметь утвердить принципы и заповеди священных писаний в других людях и сам жить в соответствии с этими принципами. Все. Надо искать такого человека, про которого мы можем увидеть. Это реально проверяемые вещи. Человек, который знает священные писания, может побудить или воодушевить, дать другим энергию жить в соответствии с ними и сам живет в соответствии с ними. Все. Очень просто. Общение с ним включит эту цепочку, начнет процессы трансформации, о которых, собственно, мы с вами говорим все это время. Вот. И это, собственно, самое важное. Я сказал, отвечая на вопрос Натальи, о том, что нужно делать сейчас. Сейчас можно делать простые вещи. Избавиться от каких-то... ненужных привычек. Это можно делать сейчас. Но что еще более важное того, что можно делать сейчас, это пытаться общаться с людьми, которые могут дать нам высшую цель в жизни. Вот. Ну и, собственно, в конце, отдавая дань автору, я про два полушария записал тут. Визуализация, вербализация. Правое полушарие визуализирует, левое полушарие вербализирует. Это все хорошо. Это хорошие вещи. Я могу представить себе высшую цель, могу представить себе что-то, визуализировать это, включив правое полушарие. Он пишет о том, как это можно включить. При соприкосновении с какими-то экстремальными ситуациями или просто при воображении экстремальных ситуаций человек может понять, а что же, для чего же я тут. Потом это можно записать, это мои роли, это мой вклад, это я играю все. Но, не хочу я об этом говорить, можно не буду? Там есть какие-то вещи, если вам хочется, почитайте. Полезные вещи, но, на мой взгляд... То, что я до этого рассказал, как переписывать сценарий, оно гораздо более действенно. Вот. И мы с вами подошли к некоему, к тому, чтобы принять решение. Закончить сейчас или перейти к третьему навыку и быстро-быстро его как-то немного пройти. Не устали? Спасибо за ваш энтузиазм. Хорошо. Давайте что-то немножечко сделаем. А по поводу этого третьего навыка чуть-чуть мы сделать сможем что-то. Собственно, эти три навыка, я уже говорил, это победа над собой. Первый навык – я понимаю, что я творец. Я нахожу в себе эту способность не действовать как автомат, Я учусь этому. Это первый навык. И я объяснял, что самый хороший метод – это давать какие-то обещания, меня ждут. Второй навык – это навык понимания поиска своего призвания или формирования правильного «я», правильного центра. Третий навык – логическое продолжение первых двух, который можно реализовать только если первые два у меня сформированы, это навык правильной приоритизации времени. Когда мы начинаем действовать в соответствии с высшими целями, идеалами и не тратим время на суету, определяем свои приоритеты правильно. И я буквально немного, но скажу об этом. Это важная вещь, там много технических деталей, которые я упущу, но какие-то принципиальные вещи я пройду. То есть третий навык – это практическая реализация всего того, что мы услышали с вами. И если, опять же, речь идет о реализации всего того, что мы услышали прямо сейчас, то вот мы сейчас немножечко будем говорить. И он основан на воле моей независимой и на дисциплине. Очень любопытно. Мы слышали слово «дисциплина», она никаких хороших ассоциаций не вызывает у нас, правильно? Скучное, ужасное слово какое-то, дисциплина. Но в переводе с латыни это слово означает учение. Реально, что это значит? В этом глубокий смысл. Реально значит это, что по-настоящему дисциплинированный человек всегда последователь какого-то учения или человек, у которого очень ясные ценности есть в жизни. Дисциплина – это не внешняя вещь. Внешне можно, конечно, человека поставить в условие, приучить его к какой-то дисциплине, но на самом деле дисциплина – это мое желание реализовать ценности высшие, которые я понял. Дисциплина – это всегда в подлинном смысле этого слова самодисциплина, которая естественным образом приходит к человеку в тот самый момент, когда ценности становятся очень ясными. Как тот вопрос, который мне задали про то, как избавиться от лени. Лень – это всего лишь навсего отсутствие ценностей, непонимание, для чего я живу. Как только я становлюсь последователем, у меня появляются ценности, ясность появляется, то у меня приходит дисциплина. Дисциплина придет. Люди не встают рано утром, потому что им нечего делать. Как только они поняли, что у них есть какое-то важное дело, они не смогут спать. Они проснутся сами, естественным образом. Вот. То есть, иначе говоря, дисциплинированность, на котором основан этот навык. Часто люди говорят, я не дисциплинированный. Не в этом дело. У вас нет очень ясных и очень ярких ценностей. В этом беда. Дисциплинированность придет сама. Дисциплинированность – это приверженность глубинным ценностям нашим. Вот и все. А дисциплинированность придет, в этом нет никаких сомнений. Вот. И тут дается определение воли, способность подчинять свои чувства, желания и настроения ценностям своим. В этом смысл воли человека, свободной воли человека. Господин Кови, он дает очень хорошую вещь. Он говорит, что люди, изучавшие успешных людей, истории успешных людей, нашли общий знаменатель успеха. Нашли, что есть общее у всех людей. Много разных индивидуальных вещей, но есть нечто, что объединяет их всех. И вот эта формулировка. Удачливые люди имеют обыкновение делать то, что неудачники делать не любят. Удачливым людям тоже совсем не обязательно нравится это делать. Но они подчиняют свои чувства своей задаче. Вот он, рецепт успеха или формулировка воли, общий знаменатель успеха. Это моя способность делать то, что мне не обязательно нравится делать. Но я понимаю, что это нужно делать, потому что у меня есть внутри это горячее «да», пылающее «нужно». Это ценно, это важно, даже если это не очень приятно. Не будем долго задерживаться на этом. Вернуть. Удачливые люди имеют обыкновение делать то, что неудачники делать не любят. Удачливым людям тоже совсем не обязательно нравится это делать, но они подчиняют свои чувства своей задаче или своим ценностям. Это некая формулировка третьего навыка. И сейчас мы поймем еще более конкретно, что это значит. Ценности наши, что для нас ценно, можно понять очень просто. Для нас ценно то, чему мы уделяем время. Если мы говорим, что отношения с другим человеком, с мужем или с женой нам ценны, важны, и мы не уделяем для этого времени, это значит, что они нам не важны. Очень просто. Если какая-то вещь ценная для нас, мы время для нее найдем. И если мы для чего-то не находим времени, то это значит, что мы не понимаем ценности. Мы просто теоретически можем понимать, декларировать это или еще что-то такое. Мы не поняли до конца это. И, собственно, эти три вещи, они связаны друг с другом. Три этих навыка, о котором я говорю. Во втором навыке мы поняли усилием воли, различными методами общения, поняли, что для нас ценно. Третий навык, мы начинаем реализовывать эти ценности, правильно расставляя приоритеты или правильно расходуя свое время. Чанаки Пандит, великий мудрец ведической древности, говорит, что потраченное мгновение невозможно вернуть назад ни за какие деньги этого мира. Невозможно. Все остальное можно вернуть, можно купить. Одно мгновение ушло, невозможно его вернуть. Так, это то самое мгновение, в которое я мог бы реализовать что-то очень важное. Мы его тратим. Как кто это сказал, что люди успешно убивают время, забывая о том, что в конце концов время убивает их. Вот. И тут есть один очень важный элемент ведической культуры, которым мне с вами хотелось поделиться. В ведических писаниях, особенно в Дарма-шастрах, говорится, что у человека есть разные виды кармы или обязанностей, и самый важный из них – это обязанности, которые нужно делать нитья-карма. Нитья-карма значит то, что нужно делать регулярно. Мы много разных вещей делаем. Мы можем поставить какой-то проект, добиться какой-то цели своей, еще чего-то, но самое важное – что мы можем делать, это то, что мы делаем регулярно, и то, чему мы уделяем время каждый день нашей жизни, или, по крайней мере, там, каждую неделю, или еще что-то. Есть очень хорошее определение человека. Мы есть то, что мы делаем каждый день. Все. Человек есть то, что он делает каждый день. Иначе говоря, обеты, которым мы следуем постоянно, проявляют нашу сущность и наши ценности. Есть разные периоды. Человек может каждый день делать, раз в неделю что-то делать, раз в месяц что-то делать, раз в квартал что-то делать, раз в год что-то делать. Так. Но делать это железно. Как люди, например, которые следуют христианской традиции. Вот раз в год они знают, есть пост. Большой пост, нужно ему следовать, великий пост. Так. Это становится очень существенной частью моей. И в сущности эти вещи, они составляют, начинают составлять основу, важную основу нашей личности. Именно периодические задачи, не какие-то случайные вещи. И сейчас мы посмотрим с вами. Я тут привожу очень простой инструмент для вас, для всех. Простой, но очень полезный инструмент. Возвращаясь к материалу первой нашей лекции или первого занятия, первого семинара, тренинга, я говорил, что человек может взять какие-то простые вещи, обеты, например, рано вставать. Вот. И есть хорошая таблица, которую можно записать, создать у себя. Есть какие-то вещи, которые я уже делаю, что-то я уже превратил в себя, сделал своей природой. И можно записать их, приятно всегда знать, какой ты хороший. Например, каждый день зубы чищу. Достижение? Для некоторых – да. Но это не важно. Человек может для памяти какие-то вещи себе записать. Исполняемое – это не так важно. Гораздо важнее две других графы в вертикальном столбце. Что-то каждый день, что я делаю, что-то раз в неделю я делаю, что-то раз в месяц делаю, что-то раз в квартал, что-то раз в год. Что-то, что для меня ценно, что составляет какую-то очень существенную основу моих внутренних ценностей. Так подумайте над этим, что вы хотите сделать. Запишите это, сделайте это своей конституцией. И тут есть категория прививаемых, то, к чему я учусь. Я уже говорил, что в течение 30, максимум 40 дней человеку нужно следовать чему-то, чтобы это стало, очень глубоко вошло в него, чтобы старая привычка ушла, новая привычка сформировалась. Вот, это некие прививаемые вещи, то, что я делаю, и планируемые. Помечтайте немного, что мы хотели бы делать, могли бы делать. Это небольшой инструмент формирования нашей личности, основанной на каких-то высших ценностях. Простая вещь, но она может помочь вам. Вот. И еще один раздел, который я сегодня расскажу немножко. Да, это матрица. Матрица распределения времени по... Или дела наши делятся по двум осям этой матрицы стандартной. На важные и срочные. Да? То есть по одной оси важность дела, по другой оси срочность дела. Так, и, соответственно, есть четыре категории. Дела важные и срочные. Дела важные, но не срочные. Дела неважные, но срочные. И дела неважные и не срочные. Так, правильно? А теперь, что такое важные и срочные дела? Приперло, правильно. Точное русское слово. Кризис. Срочное – это реакция на обстоятельства, на очевидность какую-то, на давление. Срочное, и это очень важно понять, срочное всегда навязывается нам извне. Срочное всегда некая программа извне, что-то важно. Кто-то прибегает, это нужно срочно сделать, или еще что-то, какие-то обстоятельства. Это всегда внешняя вещь. Важное – это всегда внутренняя вещь. Важное – это призвание мое, предназначение. Важное определяется нами самими. Итак, срочное – это нечто извне. Важное – это нечто, приходящее изнутри. В результате срочные и важные вещи в первом квадрате – это пожар, кризис, аврал, болезнь. Так, они срочные и они важные. Это кризис. Это нечто, что нужно потушить сразу же. Болезнь, с которой нужно разобраться, это что-то очень важное и очень срочное, не терпящее отлагательств. Так. И если человек большую часть своего времени проводит в этом первом квадрате, представьте себе такого человека. Может быть, даже вам представлять сильно не надо. Достаточно в зеркало посмотреть. Человек, который постоянно находится в этом состоянии кризиса, он все время затыкает дыры какие-то, ему нужно постоянно там что-то, все время на него сваливается. Так, встречались вам такие люди? Вот. Результатом этого на психологическом уровне является выгорание человека, усталость, стресс, кризис перманентный, полная человек-игрушка в руках судьбы. Его куда-то несет, он не знает куда, и он не знает, его заваливает, заваливает, снежный ком сваливается на него. Это результат определенного подхода и определенного ума. Это порождение определенного ума. Мы чуть позже будем говорить об этом. Теперь, если мы вернемся к изначальной матрице, то там был третий квадрат, срочный, но неважный. Что это за дела, срочные, но неважные? Текучка. Правильно? Срочные, но неважные. Каждый день нужно что-то сделать. Звонки, почта, которая к нам пришла, интернет этот, имейл, встречи какие-то, привычные дела. Так? Срочно, правильно? Важно? Да нет. По большей части неважно. Есть огромная категория этих дел, особенно в наше время. Какой-то звонок пришел, нужно на него срочно ответить. Он звонит, и нужно ответить. Так, срочно. Важно, да как правило, нет. Кто-то звонит и что-то там говорит. Так. Это нечто навязанное целиком вам извне, поэтому это текучка, суета, нечто, в чем мы, скажем так, плывем по течению. Это третий квадрат. Первый, третий квадрат. И если человек в основном проводит свое время в третьем квадрате, то какой результат получается? Человек в основном концентрируется на каких-то краткосрочных задачах. У него появляется ощущение жертвы. Почему? Потому что он всегда, находясь в состоянии срочности, жертва этих обстоятельств. Мне пришла одна записка, очень важная, что как мне избавиться от этого ощущения жертвы. Я пытаюсь и так, и сяк, женщина одна пишет, ничего не получается, все равно чувствую себя жертвой. Это в частности ощущение, которое появляется в результате того, что человек большую часть своего времени растрачивает на какие-то ненужные, но срочные вещи. И то нужно сделать, это нужно сделать, это нужно сделать. В результате неминуемо появится ощущение жертвы, потому что человек просто по течению плывет. Правильно, да? Согласны? В конце концов накапливается чувство какой-то бессмысленности жизни, усталость, отношения разрушаются. И такие люди, как правило, они ярые противники планов. Они говорят, планы все равно из них ничего не получается. Ясное дело, ничего не получается, друг мой, что ж ты хочешь? У тебя ценного-то нету ничего. И есть, наконец, четвертый квадрат, когда можно расслабиться, несрочные и неважные. Это что такое? Шопинг. Спасибо. Пустые разговоры, компьютерные игры. Сейчас у нас телефон появился. Я иногда наблюдаю за людьми. Люди сидят и что-то там в телефоне какие-то кнопочки нажимают. Я думаю, что же они там делают? Так, зачем? Для чего? Время уходит. Просто кнопочки нажимать. Какой результат? Нажал кнопочки. Все, больше никакого другого результата нет от этого. Что там происходит? Это четвертый квадрат. Если человек сосредотачивается на четвертом квадрате, даже писать не буду о том, что там у него будет. беда, современная беда сейчас с введением интернета. Люди очень сильно программируются всем этим. Я чуть позже скажу, почему это появляется. И, наконец, второй квадрат, самый любимый наш. И самый, как правило, недоработанный. Это квадрат важных, но не срочных дел. Самая важная вещь в этом. Туда относится долгосрочное планирование, выстраивание отношений, работа над какими-то ресурсами, вклад какой-то. Духовная практика относится туда, забота о своем здоровье, профилактика. Постоянное обучение относится к этому, повышение квалификации, какие-то упражнения физические или еще какие-то. Так, есть у нас тенденция забывать обо всем этом?
Да.
Потому что срочные вещи есть, правильно же? Все время есть прессинг этих срочных вещей. Да, я буду делать каждый день йогу. Каждый день, но только не сегодня. И так каждый день. Это вещь, которой мы склонны пренебрегать, тогда как тут находится самое важное, что у нас есть. Если человек сможет сделать эту вещь преобладающей в своей жизни, если он будет уделять время реально важным, но не срочным делам, и непонятно, как им уделять, они же не срочные. Так. Но если он понимает их важность и уделяет им время, то в результате этого у него появится видение. Он избавится от чувства жертвы. Чувство жертвы уйдет само. Потому что он почувствует, я же делаю, я сам, вот он я могу. Чувство жертвы появляется, когда я ничего не могу сделать. Пытаюсь, а ничего не получается. Почему? Потому что я не доуделяю времени на это, на все. У него появляется дисциплинированность, равновесие, уверенность в себе, спокойствие и так далее. То есть это матрица простая, она очень важная. И она соответствует в сущности пяти состояниям ума, которые описываются в йоге. Наверняка многие из вас слышали о трех гунах материальной природы: тамас, раджас и сатва. Тамас – это невежество, раджас – это страсть, и сатва – это благость или легкость, чистота, упорядоченность. Вот. И когда на человека преимущественно влияют раджас и тамас, страсть и невежество, то это состояние ума называется кшипта, когда тамас, то мудха, мудха значит мудха. Викшипта – это когда человек очень страстный, он бегает, он там что-то достигает. Это радж, раджас. И экагра – это сатва. Целеустремленность. Экагра значит целеустремленность, сатва. И в сущности, если мы посмотрим на эту матрицу, то мы поймем, что человек проводит время в том или ином квадрате этой матрицы в силу состояния ума, которое у него сформировалось. Он проводит в первом квадрате. Страстные люди, они в основном проводят время в первом квадрате. Срочно важно. У них всегда есть что-то очень важное и очень срочное. Так люди бегут все время куда-то. Куда бегут, непонятно, но бегут. Это страсть. Третий квадрат, неважное, но срочное, это то, что в йоге называется сочетанием раджаса и тамаса. Рассеянность, возбуждение, сочетаемое с рассеянностью. Человек рассеянный, но при этом возбужденный. Встречались вам такие люди? Возбужденные, но не сосредоточенные. Третий квадрат. Четвертый квадрат. Просто человек просто не знает, что делать. Ему хочется просто расслабиться. Тамас, тамагуна накрыло его, невежество накрыло, и вот он сидит, и непонятно что, и непонятно зачем. Просто убивает время. И этот второй квадрат — это проявление того, что ум работает в режиме сатвы или благости. И этого можно достичь, в том числе изменяя свой образ жизни. Я сказал, что если человек будет просыпаться до восхода солнца, то его ум будет по-другому работать. Он будет гораздо более ясным, гораздо более четким, гораздо более способным делать какие-то важные вещи и несрочные вещи. Вот. Ну, то есть, собственно, что касается этого квадрата, все. Я не знаю, что еще можно сказать. Но это я уже сказал, что всегда есть какие-то причины не делать что-то несрочное, подчиняясь срочному. Но все время при этом нужно помнить о принципе Парето, что 80% результатов получаются из 20% усилий. Что даже небольшие усилия, уделенные важным и несрочным вещам, они могут принести огромные результаты. И буквально несколько еще. Пару причин, почему, собственно, мы не любим, не хотим, не понимаем, зачем нам действовать в этом втором квадрате. Во-первых, потому что результаты не сразу видны. Правильно? А мы же запрограммированы на что? На результат. Нам нужно все сразу и побольше. Так, результаты видны не сразу. У нас есть эта программа быстрого результата. И у нас есть, мы очень забываем одну простую вещь, один закон естественный. То, что в мире естественные процессы постепенны. Рост мой, мое внутреннее развитие постепенно. А нам нас сразу хочется. Правильно? И сразу это какая гуна природы? Страсть. А благостный человек понимает понемножку, понемножку, потихоньку что-то можно нарабатывать. Вот. И поэтому мы пренебрегаем этими важными вещами. Ну, я уже об этом говорил, собственно. Мы не действуем, мы предпочитаем в первом квадрате действовать. Девиз первого квадрата: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так. И если еще более подробно анализировать эту нашу неспособность действовать там, где нужно действовать, и где нужно прилагать свою энергию, силу, способности. Это первое – неспособность определять приоритеты. Второе – неспособность организовывать себя на основе приоритетов. И третье – недостаточная дисциплинированность, чтобы действовать на их основе. И если спросить у людей, у вас или у любой другой группы людей, предоставить им на выбор и сказать, а почему, собственно, вы не делаете важных вещей, и предоставить им три этих причины на выбор, большая часть людей скажет, ну, не организованный я. Но на самом деле, реально, главная причина первая – неспособность определить приоритеты. Неспособность организовывать себя на основе приоритетов тоже может быть. Но если мы четко ценности, приоритеты поняли, мы организуемся. Дисциплинированность придет. То есть это как бы три уровня. Определили, что важно, организовали себя, и потом начинаем дисциплинированно действовать. Три причины, по которым можно не действовать на этом. Но на самом деле главная причина первая. Поэтому все то, о чем мы говорили в первой части нашей беседы, это самое важное. В сущности, мы не можем сказать «нет» неважному. Почему? Потому что у нас нет «да» по отношению к важному. Мы не можем отказаться от неважных вещей в своей жизни, потому что мы не знаем, какие вещи для нас по-настоящему важны. Вот. Предыдущие. Наша неспособность сказать «нет» неважному. Почему мы не способны отказаться от каких-то неважных вещей? Увы, потому что у нас нет ясного понимания, что для нас важно. Вот. И Все остальное, там много всего остального, много техники. Но еще раз, все это техника. И она важная техника, там есть, там говорится, объясняется, как пользоваться органайзером. Но у нас нет с вами времени сейчас на это. И это будет перегруз. Реально, самое важное мы уже сказали. Хорошо, мое отношение к йоге. Есть разные категории йоги, разные виды йоги. И путь, который я даже не могу сказать выбрал, не выбрал. Путь, который я даже не знаю, как сказать, который я принял, который пришел ко мне, который мне был дан, который я нашел внутри. Это путь йоги, но йоги, которая называется бхакти-йога или йога любви и служения. Я очень хорошо отношусь ко всем остальным формам йоги. Я могу стоять на голове, могу гнуться в разные стороны. Иногда я даже это делаю. Иногда даю лекции по пранаяме, и иногда занимаюсь пранаямой сам. Как на духу признаюсь, не каждый день. Но все то, что ходит в нашем обществе под видом йоги, как правило, всего лишь навсего какая-то очень маленькая часть йоги. Физические упражнения хорошие, важные, но человек никогда не может, ну, скажем так, полностью реализовать себя только на уровне физических упражнений. Это все полезные очень вещи. Айенгаровская школа удивительная, замечательная. Меня конкретно про нее спросили. Он довел до совершенства какую-то филигранную технику всех этих поз и всего остального. Но йога – это не гимнастика. Йога должна дать человеку возможность понять самого себя. И метод хатха-йоги в наше время – по крайней мере, для нас с вами не работает. С точки зрения высшей цели. Она может оздоровить нас, может привести в какое-то предварительное спокойствие на шум. Это все очень хорошо, этим нужно пользоваться. Это очень полезная вещь, удивительная вещь. Самые лучшие упражнения в гуне благости. Но реализовать себя человек может все заложенное в нем на другом уровне. И очень удивительный метод йоги, он представляет в основном теоретический интерес, по крайней мере для меня. Я много знаю, я достаточно хорошо знаю йога-сутры Патанджали, и я знаю, что эта вещь не для меня. Тот адикар или квалификация, которая необходима для того, чтобы идти этим путем, я им не обладаю. Но веды объясняют разные пути. И они говорят, что в конце концов истина одна, что человек должен идти к этой истине. И бхакти-йога – самый универсальный путь и в то же самое время самый глубокий путь. Универсальный в том смысле, что нет никаких внешних ограничений для того, чтобы человек шел. Он может быть старым или молодым, он может быть мужчиной или женщиной. Каждый может любить, служить. Потому что бхакти-йога – это йога на уровне сознания, на уровне мотива. И в Бхагавад-гите Кришна объясняет разные пути. Он объясняет путь хатха-йоги. И Арджуна в Бхагавад-гите сказал: «Спасибо, Кришна, не могу этим заниматься». Это Арджуна, 5000 лет тому назад, великий лучник с огромной способностью концентрироваться. Все он сказал: «Нет, нет, ум слишком упрям, слишком бегает от меня». Есть карма-йога, йога, скажем так, каких-то добрых дел, хороший путь. Есть гьяна-йога, йога отречения от мира. Есть бхакти-йога. Но мое убеждение заключается в том, пришедшее в результате объективного изучения священных писаний, самое удивительное и самое высокое, что есть в ведических писаниях, это путь бхакти-йоги. И меня спросили про чудеса. Видел я левитирующих йогов? Честно признаюсь, не видел. А если бы видел, то не очень бы удивился. Потому что я и сам на самолете летаю. Какие проблемы? Так, ну, человек без самолета летал. Есть хорошая притча, опять же, про Будду. Будда пришел к реке, и ему нужно было перейти на другую сторону, переплыть. Рядом сидел йог, который медитировал. И он гордо сказал: «Я 30 лет занимался медитацией. Теперь я могу переходить по воде, как посуху, пешком». Будда жалостью посмотрел на него и сказал: «У тебя что, одной рупии не было, чтобы лодочника нанять? И ты ради этого 30 лет своей жизни потратил? Ну, предположим, я буду левитировать». Ну, хорошо, да, люди, которые левитируют, вот они поднимаются, левитируют. Ну и что с того? Я даже в Индию слетать не смогу таким образом. Можно потратить много сил на все эти чудеса. И в самих йога-сутрах автор йоги, система йоги, Патанджали Муни, говорит, что все эти мистические способности – это препятствия на пути йоги. Препятствия, которые приходят к человеку в какой-то момент, на каком-то пути его развития, чтобы отвлечь его от достижения высшей цели. И если это препятствие, зачем к ним стремиться? Настоящая йога – это йога любви. И это проявление нашей самой высшей природы. Йога любви, йога служения, йога предания себя. И это мое отношение к йоге. Это мое отношение. Так, я очень уважаю все, что связано с ведической культурой. Но далеко не все я практикую сам и рекомендовал бы другим людям практиковать. Потому что в ведической культуре много всяких вещей. Самая большая ценность там есть. И это самая большая ценность – это йога бхакти. Вот. А, ответил я про йогу, да? А теперь немного о культуре самой и о знании. Я пытался говорить о каких-то вечных ценностях, и я сознательно пытался избегать каких-то конфессиональных определений, еще чего-то. Хотя я ссылался на Гиту, но в принципе это же универсальные ценности, правильно? Иногда люди говорят: а мы там другие, там по вероисповеданию. Да мы все люди, мы все души. И душа, она, у нее есть одна природа. Она хочет любить Бога и хочет чувствовать на себе его любовь. Удивительное царство ведической культуры, что она делает? Она на любом уровне может удовлетворить любые желания человека, которые у нас сейчас есть. В чем отличие от каких-то других путей? В том, что с разных уровней человека поднимают в зависимости от того, что ему нужно. У нас разные... Ведическая культура не дает каких-то... Скажем так, она говорит об универсальных ценностях, в то же самое время она дает конкретные пути для каждого конкретного человека. И каждый может найти свое место, каждый может найти какой-то свой путь и почувствовать, что ему нужно делать. И, собственно, об этом речь. И я буквально... Есть, да, у меня 5 минут, чтобы об этом рассказать, о нашем центре ведической культуры, о проекте, который мы... в какой-то момент задумали, и если вы хотите как-то поучаствовать в этом проекте, то милости просим. Вот это бывший премьер-министр Индии Атал Бихари Вайджпай, мы к нему много лет назад, в году в 2003, по-моему, обратились впервые с этой идеей и спросили: поможете? Он сказал: Бог вам поможет. И он был прав. Вот. И основатель нашего общества, он говорил, что храмы отличаются в Индии от каких-то других духовных заведений тем, что они всегда были центрами образования. Они всегда помогали людям возвыситься и получить духовное знание. Не просто получить набор каких-то догм. или обряды выполнить. Человек должен там получать знания в разных областях, в разных сферах. Как физически жить, как поддерживать здоровье свое, как правильно питаться, как спать, как строить отношения в семье, как воспитывать детей. Все это очень важные аспекты, в центре которых стоит моя духовная потребность, то, о чем я рассказывал. И если я все это делаю, понимая мою главную духовную потребность, это и есть ведическая культура. Люди, меня что сейчас очень огорчает? Многие люди сейчас пытаются проповедовать ее, многие люди спекулируют на этом. Есть аюрведические центры, центры йоги, то все растаскивают по частям. Никто самой сути не дает. А суть – это духовное знание, и оно наполняет жизнью все остальное. Если этого корня нет, то все ветви высохнут. Поедете вы в Гоу или в Кералу, и будут вам аюрведу делать, и массаж вам будут делать. Да не будет все это смысла иметь. Все это имеет смысл, и здоровье, и йога, и все остальное, если я знаю духовный корень всего этого. И, собственно, этот ведический центр, который мы хотим сделать, он предназначен для того, чтобы дать ведическую культуру во всем объеме. Не только как есть, не только как детей воспитывать, не только как в брак вступать, а как делать все это и помнить, что я бессмертная душа. И приближаться все ближе и ближе к этому пониманию. В этом, собственно, суть. И в Дели есть такой замечательный культурный центр славы Индии. Вот. И у нас тут, я быстро пройду по какой-то миссии, у нас есть 5 основных вещей в миссии нашей, в нашей сути. Это логотип нашего храма. И мы хотим дать бхакти, любовь, веру, преданность. Мы хотим дать знания людям или духовное образование. Мы хотим дать людям гармонию какую-то или помочь им социум гармонично сформировать. Мы учим людей также, как служить своим ближним. И мы проповедуем культуру сатвы, культуру сатва-гуны, культуру гуны благости, то есть чистая жизнь. Каким образом есть и другие вещи важные и нужные делать в этом мире, чтобы все было чисто. И это разные вещи, которые мы делаем. Саду-санга, лекции, публичные программы. Детей мы как-то воспитываем, кормим людей. Вот. Мы помогаем людям. У нас есть программа «Пища жизни», когда мы кормим людей на 3 вокзалах, еще где-то. Просто так. Просто потому, что это естественное проявление человеческой природы. А помогать другим людям, вот таким людям. Иногда нас обвиняют в том, что мы хотим людей затащить к себе. Да не хотим мы затащить их к себе, их уже не затащишь никуда. Просто человеку веру надо вернуть в то, что есть духовные идеалы, и кто-то может делать что-то бескорыстно. Мы пытаемся людей избавить от зависимости от наркотической, это программа «Общее дело» наша, вот этот символ этой программы, и диски наши, программа «Общего дела». Вот. Мы заботимся об экологии, об окружающей среде, потому что люди, руководствуясь неправильными принципами, практически уничтожили окружающую среду. Из-за жадности, из-за нарушения каких-то законов фундаментальных, по которым мы построены, все страдает. Тысячи лет существовала человеческая цивилизация, ведическая цивилизация. И люди были счастливы в ней и достигали высот очень больших культуры. Поэтому экология – это одна из направлений наших. Мы хотим очистить, мы хотим какую-то гармонию между людьми, между религиями, чтобы религии нашли общий язык, чтобы они поняли, что объединяет всех религиозных людей гораздо больше, чем разъединяет, что мы все хотим сделать что-то хорошее для людей, чтобы мы не ругались из-за каких-то глупостей, а делали одно большое общее дело. Ну и, естественно, вегетарианская еда. это наша визитная карточка. Иногда нашу религию называют кухонной религией, потому что ни в какой другой религии столько этому значения не придается, как у нас. Потому что чистая еда, в которую вложена хорошая, чистая энергия, она очень важна для возвышения человека. Это скромный такой вегетарианский обед. Я говорил немножко о защите коров. Это очень тоже важная вещь. Коров убивают без необходимости. Корова-мать, она дает молоко в высшей степени важное для развития человека. И еще что-то такое. И эти отношения между коровой и человеком, вот тут они на этом слайде хорошо изображены. И йога. Мы занимаемся йогой. Мы проповедуем, пропагандируем йогу как метод поддержания здоровья, безусловно. Аюрведа – это еще одна вещь, которая зиждется на духовном дереве, находится на духовном дереве. И, собственно, это какие-то разные направления. Я сейчас специально не делаю очень подробно, просто чтобы объяснить, о чем это все будет. Там будет все это, но будет главным, с центральным ядром внутри этого, с духовной культурой. Вот, и у нас есть уже земля в Молжаниновском районе по направлению к аэропорту. Вот эта земля рядом с рекой Сходня. Вот, и это место напоминает место, где Кришна проводил свои детские игры, Вриндаван. Такое идиллическое место мы в Москве нашли. Вот, и помимо этого, есть еще ведическая архитектура, васту. И храм этот построен по принципам васту. Это дисциплина научной организации пространства, так, чтобы пространство или энергия пространства была благоприятная. И мы столько намучились с этим васту, потому что участок совсем не по васту. Столько вообще беспокойств и бед нам это васту доставило, но мы все-таки соблюли ее принципы, чтобы там все было по науке в этом нашем проекте. И вот этот проект, буквально быстренько я вам его покажу. Мы сейчас его построим с вами быстро. Это подземная часть. Вот уже мы первый этаж уже построили, да, видите, там вход, фойе, зал, где, куда вы приходите, встречаетесь друг с другом, общаетесь, раздеваетесь. Вот там вот театральный зал, зал для лекций, для каких-то мультимедийных вещей справа. Вот большое помещение и фойе. Вот. А вот мы уже на второй этаж с вами зашли, уже второй построили. Там основная в центре храмовая комната, где проходят духовные изучение священных писаний, духовные основные мероприятия. И вся правая часть, она посвящена учебному центру. Учебные классы, йога, аюрведа, все то, что нужно. То есть какой-то образовательный центр. Вот это у нас третий этаж. Там тоже у нас классы, все. Там же гостиницы есть, комнаты. Вот четвертый этаж. Видите, в центре у нас высокая такая храмовая комната образуется. Вот пятый этаж, вот шестой этаж построили. Вот такая идея. И идея этого храма или этого центра в том, чтобы дать людям очень важное знание, знание, которое может изменить к лучшему их жизнь. Окей, ну тогда все.